Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». В эфире «Разговоры об искусстве» и у микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Сегодня мы продолжаем беседовать в нашей рубрике с историком, кандидатом культурологии, членом Союза композиторов России, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Суворовым Дмитрием Владимировичем.
Пик абсурдности, который доходил в существовании нашей страны, нашего государства, конечно, он удивительный.
Разве это не абсурдность, доводящая и доходящая?
А литература абсурда разве просто так появилась в 20 веке?
Да.
Или, скажем, философия, там, предположим, так сказать, экзистенциализма, там, абсурдизма, она же не просто так появилась. А что, Германия 33-го года, это не абсурд? Страна университетская, понимаете, когда Россия свихнулась с Лениным, можно было сказать так: ну ладно, страна там неграмотная, 80% населения дремучие, там живут еще в какой-то допетровской реальности, а тут европейская страна университетская с высочайшим уровнем на, как бы, технической культуры, как миленькая пошла за кровавой утопией, понимаете. К сожалению, ну знаете, если бы сейчас с нами сидел, скажем, богослов, он бы нам, наверное, дал хороший комментарий, что да, от происков дьявола никто не застрахован. Понимаете, если мы могли считать, что вот все, от происков дьявола мы застрахованы, увы, это каждый индивидуальный человек, и каждая страна, и каждое поколение должна постоянно, так сказать, как бы иметь вот эту систему. Знаете, в Англии это называют система защиты от дурака, да, в случае, да, да, система защиты от зла, понимаете?
Свобода, да, там, когда есть выбор.
Да, вот, и свобода для, свобода вопреки, свобода, да, против, да, понимаете? Да, да. Вот, в случае, пример Германии, он убийственен, что потому что европейская страна попала в конкретный переплет. Кстати, очень интересный факт, что в этом году было столетие революции, и мы его никак не осмыслили. Вот я думаю, не я один.
Вы знаете, да, я согласен с вами по этому поводу. Да, по
если
опросам,
считай, да.
В следующий момент, по опросам ВЦИОМа, да, вот знание и погружение, ну, что там говорить? Вы говорите, исследуете гражданскую войну, Первую мировую. Сегодня у нас учащиеся далеко искажают и не помнят вообще, что было во время Великой Отечественной, понимаете?
Учащиеся – это не самая большая трагедия.
Ну,
педагоги иногда.
Педагоги. Вы понимаете, а что уж говорить про гражданскую? Так вот, разговор о чем? Может быть, это Его Величество забвение? Что такое, я многим задаю вопрос, это вообще естественно, это нормально забывать?
Забывать, кстати, наверное,
травмирующие. Это естественный процесс.
Травмирующие или... моменты забывать нормально. Это еще Фрейд описал, знаете. Кстати, вы любого фронтовика поднимите живого, который нормально как бы сохраняет сознание, и вы увидите, что фронтовики не очень, очень не любят рассказывать о войне.
Да, да, есть.
Я сам рос в семье фронтовика, вот, и я со многими фронтовиками и в свое время был, и очень хорошо близок, и сейчас многих знаю. Это всеобщее явление, они могут рассказывать о каких-то второстепенных вещах, но о самой фронтовой,
пределов, да,
а потому что это психологическая репрессия,
да,
понимаете,
это...
да. Это вполне возможно, травмирующая память. Я знал людей ГУЛАГ прошедших. у них две крайности. Либо они ничего не рассказывают, либо у них начинается маниакальное вспоминание. Это уже посттравматический синдром, это болезнь.
Нет, вообще само явление забвения, это в любом случае, так может быть это нормально, ну нехай, ну не знают гражданской войны, но оно проехало, что, 100 лет
вы
назад
знаете,
было.
Вы знаете, забывать, естественно, это естественный процесс, в конце концов, я скажу, может быть, немножко абсурдную вещь, но мы ведь, скажем, Бородинскую битву не переживаем, как прямо вот боль нашей памяти, понимаете? Да, да. Хотя, извините, события или Куликовскую там какую-нибудь.
Хотя там
или
тоже
еще
великие судьбы.
О чем вы
далее
говорите?
Да,
о чем вы говорите? Вот проблема в другом, что этим естественным, как там, фактом естественного забывания и перехода каких-то событий в разряд чисто ретроспективных, этим недобросовестно пользуются.
Но это другой разговор.
Вот я вам, знаете, один пример приведу. Я уж не буду брать Великую Отечественную. Я вам приведу пример такой, знаете, почти курьезный. Если вы спросите любого практически учащегося или даже человека со стороны, кто выиграл Бородинскую битву, вам все скажут, что выиграли мы.
Так.
А мы ее проиграли. Для того, чтобы узнать, что мы ее проиграли, не требуется быть ни доктором, ни кандидатом наук. Достаточно просто в Яндексе набрать «Бородинская битва», посмотреть ход сражения, последствия сражения, потери с обоих сторон. Здесь любой человек с нормальным сознанием поймет, что это сражение было проиграно. Может быть реакция недоумения, а может быть реакция «он не патриот», там, кстати, я миллион раз с этим сталкивался. Вы не патриот, там вы там пропагандируете вражеские взгляды. Какие вражеские взгляды? Откройте мемуары Дениса Давыдова. Я думаю, никто не сомневается, что Денис Давыдов патриот России, правильно? И прочитайте, что он там написал. И любой участник Бородинского сражения, любой участник Отечественной войны 812 года. Любой мемуар, это многие писали, документов, вот так за горизонт.
Ну да,
вот,
достаточно щепетильное, вот, конечно, безусловно.
И это, да, вот я, например, с чем столкнулся, когда писал книгу о неизвестной гражданской войне. Вот хотите смейтесь, хотите нет. Когда я в 90-е годы писал еще статьи в газете, потом уже книга, меня упрекали многие за то, что я слишком сочувствую белым.
Угу.
Хотя у меня книга как раз абсолютно дистанцированная. Красным я не сочувствую. Вот я и не считаю себя как бы обязанным им сочувствовать после того, так сказать, тех документов, которые я с ними соприкоснулся. Вот. Но я как раз никакой партии себя не идентифицирую в данном случае. Вот. То есть в 90-е годы меня критиковали, что вот как бы слишком пробелый автор. Сейчас я за тот же самый текст иногда получаю упреки, что я недостаточно сочувствую.
Недостаточно, да.
Понимаете, вот уже мифология пошла в эту сторону. Да. Или скажем, что я пронаписал, что белые не были монархистами и не хотели спасать царя-батюшку в Екатеринбурге.
Угу.
А у меня с этого началась книга. Я первое, что стал исследовать, это как раз трагедию в Ипатьевском доме.
Да, да.
И я первое, с чем я столкнулся, что белые, имея миллион возможностей спасти царскую семью, спасать ее не стали. Совершенно сознательно. Понимаете? Ну, совершенно сознательно.
Какие же они белые тогда?
Да как кто вам сказал, что белые — это непременно монархисты и непременно... А есть и монархисты, которые хотят именно царя-батюшку Николая II. Они, никто не... Даже монархисты в белом движении, если они хотели монархии, они могли обсуждать разные варианты, даже не обязательно Романовых.
Ну, хотя имеет место быть, и факты есть, что такие варианты были,
да,
они
вот
обсуждались.
Да, но в любом случае, так сказать, факт налицо, документы очень жестко свидетельствуют. Я в своей книге это все описал, что белые, наступавшие со стороны или Тюмени, или Челябинска, имели вот такой веер возможностей спасти царскую семью в Екатеринбурге.
Не, ну мы прекрасно знаем, что колоссальное количество генералитетского состава, близких, окруженных в последний момент, это как проверка на вшивость, они предали своего царя, которые приносили на минутку присягу, да? Вот на ваш взгляд, ну если мы уж об этом чуть коснулись, да, хотя это я повторяю, это отдельная тема,
это отдельная
разговора,
тема, конечно,
огромная, большая, да. Но все-таки, коль скоро мы обзором таким каким-то идем, да, пока, другого и быть не могло, то, что произошло, отречение, вот эта судьба, конец Российской империи.
Вы знаете, насчет судьбы. Я, как человек вот, с философским образованием, я скажу такую вещь. Я думаю, что постараюсь, чтобы меня слушатели поняли. Ни в одной ситуации, не только исторической, а ни в одной ситуации вообще любой альтернативы, астрономия, там, почвоведение, биология, история, везде, где система, потому что в мире все развивается как система. Так вот, все системы развиваются через альтернативы, через развилку. Илья Муромец подъезжает, вот у него как минимум три варианта, налево пойдешь, то направо пойдешь, и ни один из вариантов не фатален. Все варианты на старте одинаково возможны. Какой-то из них выбирается, может быть выбран худший. Скажем, Россия, когда пошла по пути товарища Ленина, она выбрала, мягко говоря, не лучшую альтернативу. Точно так же, как и Германия, выбрав товарища Гитлера, выбрала... Кстати, я в свое время на одной научной конференции даже выступал с докладом, что в истории гитлеровской Германии было 12 развилок, с 1933 по 1945 год, и все 12 раз она выбрала худшую альтернативу. Понимаете, альтернатива выбирается иногда по совершенно случайным признакам. Случайным. Но вот с Николаем II самый простой вариант. Если бы Николай II остался в Ставке в Могилеве, и не рванул бы на станцию «Дно», ведь, знаете, история любит пошутить, он отрекся от престола на станции «Дно». Понимаете? Если бы он остался в Могилеве, уже была бы другая. Революция бы все равно состоялась в Петрограде, но было бы ли его отречение, и смогли ли бы его, скажем, арестовать в Ставке, где он главнокомандующий, большой вопрос. Вот. А на станции «Дно» это было сделать очень просто. Понимаете? Скажем, если бы это все произошло, например, не в феврале, а на месяц раньше, там, на две недели раньше, тут в данном случае миллион всяких частностей. Знаете, англичане говорят, дьявол в мелочах, понимаете? И любая, ну, я вам даже скажу, знаете, вот, чтобы уж так, считайте, что я чуть-чуть провокацию делаю. Историки хорошо знают, что если бы Россию, Русь крестил не Владимир Красносолнышко, а Владимир Мономах, через 100 лет мы бы приняли католичество. Понимаете? Потому что Владимир Красносолнышко принимал выбор веры, исходя из реалии X века. А реалии X века – это сильная Византия.
Византийская, да.
Вот XI век – это рушащаяся Византия. Все, понимаете? Тут вот даже такие вещи, понимаете, какие-то нюансы. Скажем, в истории Советского Союза, если бы реформы перестройки начал проводить не Горбачев, а Косыгин, Советский Союз бы уцелел. Потому что, кстати, Горбачев проводил реформы в той стилистике, которая была именно идеальна в эпоху Косыгина. Понимаете, какие-то такие вещи. То есть любой такой вариант уже, поэтому я говорю, что там говорит судьба, там карма, понимаете, вообще-то это не совсем даже и христианское понятие, понимаете, если с религиозной точки зрения. Это индуизм.
Ну,
карма там, или, да, если бы был мусульманин, сказал бы, на все воля Аллаха, и точка. Понимаете, в христианстве есть свобода воли у человека. А с точки зрения философии никакого предопределенности. Кстати, я очень не люблю эту фразу, у истории нет сослагательного наклонения, которое очень часто, у истории есть сослагательное наклонение, потому что каждое историческое событие имеет вариант, это можно было делать, это можно было не делать.
Но свершилось и случилось именно так.
Да, а иначе. Выбор может быть случайным и неудачным. В том-то и дело, что выбор и сплошь и рядом бывает случайным. Самый, опять-таки, простой вариант. Представьте себе, что Керенский и Корнилов бы не поссорились. Или, скажем, Корнилов бы сам поехал с войсками. Ведь Корнилов сделал глупость. Он послал войска на Петроград, сам не поехал. Если бы он там был, другой выбор, понимаете, совсем. Скажем, я вот об этом писал в своей книге, если бы Колчак согласился на мирные переговоры, которые предложили американцы. Американцы предлагали в 19-м году, давайте, ребята, вот съезжайтесь, мирная конференция по России, съезжайтесь, мы в качестве посредников, каждый занимает ту территорию, которую он занял. было бы вариант Северной и Южной Кореи. Другая история России, потому что белые тогда контролировали больше, чем Ленин. Тогда мог быть вариант Советская Республика в Центральной России и, не знаю, там, Белоруссия какая-нибудь. Угу. Север, там, юг России, там, через Волгу, Урал, Сибирь. Все. Я уже не говорю о том, что Ленин ведь говорил, если Урала не завоюем, революции конец. Понимаете? Но даже если без Урала, предположим, они закрепились в Центральной России, это будет вот КНДР российского масштаба. Там будет все как у нас. А юг Урал-Сибирь будет Южная Корея. Вот вы меня спросили, что двигает исследованиями. Вот мне кажется, мы ответили на вопрос стопроцентно, что двигает.
Да.
Это настолько животрепещущий материал, настолько актуализированный, тут абсолютно не какой-то такой, знаете, книжный червь научный интерес. Да. Это детонирует в нашу жизнь постоянно, понимаете?
Вот я о книжном черве, многие скажут, вы знаете, сегодня в 21-м читать это уже. Библиотеки многие закрываются. Почему? Потому что читатели не отставки, библиотекари зарезают, сокращают и
так далее. Во-первых, есть интернет, читай, не отрывая свой зад от кресла элементарно.
В интернете говорят, тоже читать-то надо не все, потому что врут и там. Понимаете?
Нет, это естественно, знаете, с той поры, как изобрели способ фиксации материала, неважно, египетские иероглифы, китайские кисточки, Ундервуд, там можно написать Евгения Онегина, а можно написать на три буквы на заборе. И то, и другое бумага стерпит. Поэтому это же совершенно естественно.
Да, безусловно. Но тем не менее, читать не хочется, копаться в этих документах. А вот Искусство, насколько оно способно сегодня людям в образах рассказать о той правде, исторических аспектах и так далее. Ведь именно искусство способно на человека воздействовать эмоционально.
Вот вы знаете, я хочу вам сказать, это вообще вы затронули очень интересную проблему, достойную отдельного разговора. Но я вспоминаю очень интересное высказывание, которое сказала в свое время Валерия Новодворская.
Да.
Она описывала в одной своей статье фильмы Сергея Эйзенштейна, знаменитые три фильма «Броненосец Потемкин», Александр Невский и Иван Грозный. Фильмы с исторической точки зрения чудовищно лживые. Да, они другими и быть не могли, это сталинская эпоха, понимаете? И она там прекрасно показала, как художественными средствами там правда перекрывает всю сюжетно-историческую ложь. Понимаете? Вот, скажем, классика жанра в фильме «Иван Грозный». Сталин, как известно, позиционировал Ивана Грозного,
отождествлял
себя, Эйзенштейн должен был действовать в этом пределе. Но что такое настоящий художник? Вот маленькая сценка. Я уже там не говорю про пляску опричника, это уже классика. Но там трем боярам отрубили головы. Черкасов в области Ивана Грозного в образе выходит, смотрит на трупы, потом так смачно двуперстием константинопольским еще до Никоновским крестится и произносит такой мини-монолог. «Упокой, Господи, души усопших, раб твоих, мало!» И пальцем тыкает в обезглавленные трупы. Вот эта сцена перевешивает всю ложь фильма, понимаете? Вот, действительно, искусство за счет образно, эмоционально, символического восприятия, искусство же оперирует образами. Оно может дать картину зачастую в 100 раз более приближенную, так сказать, к истине. Вот, кстати, к вопросу о военном кинематографе. Понимаете, вот фильм «Озеро освобождения», там есть несколько художественных сцен, которые просто из-за которых стоит смотреть этот фильм. Там, не знаю, монолог солдата, умирающего, на которого пикирует немецкий бомбардировщик во втором фильме. Сцена, когда советские и немецкие солдаты, забыв про вражду, под органную музыку вытаскивают женщин раненых из тонущего метро. Там, а потом каска плывет.
Это потрясающе.
Это потрясающе, да. Или там, не знаю, господи, сцена, когда мальчишка-танкист, забыв про войну, увидел зоопарк, одурел, смотрит, так сказать, на красоту, высовывается посмотреть и получает пулю в лоб от снайпера.
Вот в этих мелочах, как жили тогда люди, простые солдаты.
Дело в том, что истинная, понимаете, если это настоящее произведение искусства. Ну, да. Вот я еще раз говорю, потому что вот когда идут все возможные там споры, я говорю, Оскар Уайльд, великий писатель английский, он сказал, говорит, искусство прощает все, кроме бездарности. Угу. Понимаете? Но это парадоксальное высказывание, потому что искусство должно быть там не только эстетика, но и этика, естественно. Угу. Вот, но эстетика в первую очередь. В первую очередь. И если, так сказать, этот момент присутствует, он, ну, мало того, что, видите, искусство ведь вообще-то не несет, при очередь, познавательной функции, искусство несет эстетическую функцию, да, прежде всего. Да. Но если это сюжетно, если это затрагивает какие-то исторические вещи, оно несет и познавательную в том числе. Вот. Оно может приблизить, оно может отдалить. Понимаете? Бывают поразительные вещи, когда Лев Толстой написал «Войну и мир», все участники войны 1812 года слали ему протесты.
Да, да.
Да. И справедливые протесты, потому что Лев Толстой там очень многое очень субъективно подал. И все равно это самое великое произведение по всем показателям. Потом Бондарчук снял экранизацию. Да. Очень спорную, кстати, экранизацию по многим. Безусловно, гениальную. Безусловно. Хотя очень спорную, там тоже есть к чему придираться. И так далее. Это нормальная вещь. Вот. У нас, кстати, проблема очень серьезная. Это тоже отдельная тема разговора. В том, что число людей, которые, условно говоря, являются потребителем высокого искусства, оно катастрофически истончается.
Вот,
Это проблема отдельного разговора,
да, безусловно. Вот,
но, во всяком случае, она существует. То есть, сказать, что понимаете, я уже вот последнее время даже перестал удивляться, перестал как бы мандражировать на эту тему, когда я работаю со своими учениками, студентами, там, на любом уровне, и в университете, и в среднем звене мне приходится преподавать. Хорошие, нормальные ребята, то есть не дебилы, там колония по ним не плачет, так сказать, нормальные, хорошие, я вообще люблю работать с молодежью. Я отнюдь никакой не брюзга, там, знаете, не эти все рассуждения, типа ужасная молодежь, там, я это терпеть не могу, понимаете? И тем не менее, постоянная такая константа, что люди ничего не знают и знать не хотят. Лев Толстой написал: «Русский самоуверенен, потому что ничего не знает и знать не хочет». «Война и мир» — третья часть. К сожалению, это константа. Понимаете? В области художественной культуры, ну, это, знаете, вообще это проблема.
В историческом контексте во многие времена, безусловно, мы прекрасно знаем, что...
Возвращаемся в Митрофанушку.
Да, значит, да, 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 недоросли. И не забывайте, а рабом управлять гораздо легче. А это мы все прекрасно...
Ну, Сергей Капица об этом высказался гораздо острее. Если бы я это сейчас сказал, то, что сказал Капица, да, меня бы обвинили в непатриотизме. Но то, что, скажем, огромный процент современного вообще, я не скажу молодежи, а вообще современного, как бы вот сегодняшнего россиянина, который живет, и, кстати, наверное, хорошие люди, все нормально, но они просто не испытывают этой потребности, понимаете? Как сказал философ Григорий Померанц, говорит, дикарю не надо прикидываться, что он любит Бетховена, он любит там-там, понимаете, да, это вот тот самый случай, понимаете, и это очень большая проблема.
Ну, понимаете, жить на уровне рефлексов, и у Тутуола тоже есть замечательное произведение «Жизнь в лесу духов», понимаете, но там тоже целая огромная философия.
А это лучше, это лучше, это лучше.
Да, безусловно, безусловно, но тем не менее, друзья, вот в завершении нашей беседы, конечно же, мне думается одно, ковыряться вот в этом безумно интересно, нежели как у Крылова навозную кучу ковыряя, петух нашел жемчужное зерно и говорит, куда оно, понимаете, то есть и на этом все, да, а вот в этом интересном мире искусства, в мире истории, литературы, музыки можно черпать, черпать и черпать, и только это будет окрылять человека, наверное, и отличать его, собственно говоря, от...
Ну, видите, я, знаете, хотел бы напомнить такую мысль читателю. Вот в свое время замечательный немецкий философ Макс Шеллер, который в 20 веке жил, он ведь очень интересно сказал, говорит, и, кстати, это прекрасно параллелируется с любой какой-то вариантом, это можно с Библией в руках подтверждать. Говорит, у человека, говорит, есть все то же самое, что у животного. Все есть. Но у него еще есть духовность.
Вот.
А это специфика, может быть, это крест человека, потому что проще без этого.
Да,
вот.
Да.
Но человек без этого не может жить. Не Другое может. Дело, что у кого-то это не развито, у кого-то это может развиться в уродливом направлении. Понимаете,
да.
Духовность не всегда со знаком плюс.
Да, и это тоже.
Гитлер тоже ссылался на немецкую духовность, к чему это привело, понимаете?
Он объявлял себя художником.
Так он не объявлял, он был талантливый, он талантливый акварелист,
да,
понимаете?
Да, да.
Вот, занимался бы этим делом, человечество, может быть, чуть-чуть бы спокойнее вздохнуло. Вот. Но это как раз самостояние человека, понимаете, как поэт говорил, да, конечно. И чем этот вариант как бы позитивнее, богаче, чем здесь больше существует уровней потребностей именно в области этого, понимаете, а ведь психология хорошо знает, что у человека есть потребность не только ням-ням, но и, скажем, потребность знать и понимать. Потребность любить,
не
потребность...
Не хлебом едина.
Так, строго говоря, любую философскую истину можно иллюстрировать текстом Священного Писания, понимаете?
Да.
Это естественно. Так, между прочим, вся европейская философия базируется одной ногой на древних греках, другом на Священном Писании. Так что все совершенно логично.
Друзья, ну вот, все. На этой удивительной ноте мы...
На многоточии.
Мы закончим на сегодня нашу беседу. Я еще раз благодарю сегодняшнего участника нашего разговора. Итак, у нас в студии был историк, кандидат культурологии, доцент Екатеринбургского гуманитарного университета, музыковед, композитор, член Союза композиторов России, лауреат премии Павла Петровича Бажова, Дмитрий Владимирович Суворов. Дмитрий Владимирович, до встречи.
До встречи.
Да.
Я очень благодарен вам за то, что вы меня пригласили. И я буду очень надеяться, что мы в дальнейшем как бы продолжим наши... Может быть, слегка хаотические беседы, потому что, это тематика, которую за всю жизнь не выговоришь.
Да.
Но тут есть что сказать и о чем подумать, и о чем порассуждать.
До свидания, всего доброго.
До свидания.
Разговоры об искусстве.